Я хочу начать проповедь «Провозглашение истины», «Провозглашение благой вести». Братья и сестры, дорогие друзья, дорогие слушатели, Христос Иисус, Божий Сын, Господь, умер за ваши грехи. Он умер вместо вас. Верите вы в это или не верите? Независимо от этого, Христос уже умер за ваши грехи. Вы пришли сюда, возможно, без веры, и, возможно, уйдете без веры, а, возможно, с верой. Но Христос уже умер за ваши грехи. Он умер вместо вас. Это благая весть. Это благая весть, что вам не нужно ничего делать. Он уже пришел и умер вместо вас. Братья и сестры, это Евангелие. Это благая весть. Но в Писании написано, что неправедные Царство Божие не наследуют. В Писании написано, что без святости никто не может увидеть Бога, никто не может войти в Царствие Божие. И что же делать, если Христос умер вместо меня, как же мне войти в Царствие Божие, если нет святости во мне? Плод ваш есть святость. Мы сегодня празднуем праздник жатвы, да, и вот традиционно мы в этот день мы вспоминаем о плодах и указываем на плоды. Мы благодарим за плоды земные, и в то же время мы подразумеваем плод, вечный плод, плод святости, плод праведности, благочестия, плод любви, любви к Богу. Потому что без этого никто не войдет в Царствие Божие. Что же делать в таком случае, братья и сестры? Все мы знаем, что вот эти колоски, вот эти плоды, которые там стоят на витрине, они не выросли просто так, да, посеяно было. Так вот, чтобы иметь праведность и святость, без которой нельзя войти в Царствие Божие, необходимо, чтобы в сердце было прежде всего семя Слова Божьего. Семя – это Иисус Христос. Он умер за ваши грехи, и Он стучится в наше сердце. Он стучится и говорит, кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить с ним. Этими словами Господь постучался ко мне 10 лет назад. Он постучался и... Я увидел его сердцем своим, увидел, что он хочет быть этим семенем у того плода. Понимаете, в чем дело? Мы хотим принести плод, мы хотим принести плод, и теперь обращаюсь уже ко всем братьям, сестрам, верующим, мы хотим принести плод, и мы не замечаем в Писании, там, где написано, что плод же Духа. Да? Плод же Духа. И в послании там написано, Павел пишет, что плод же Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Обратите внимание, плод же не ваш плод, не человеческий плод, а плод же Духа состоит, и теперь слово во всякой, подчеркиваем это слово, состоит во всякой благости, праведности и истине. Слово «всякой» перечеркивает все наши плоды человеческие. И мы понимаем, что это плод Духа. Во всякой благости и праведности истины. Он, Дух Святой, на своих руках семя Слова Божьего вложит в наше сердце. Он стучит. И если мы принимаем, верим в Иисуса Христа, Он поливает его живой водой, и Он взращивает плод праведности, благости и истины всякой. Всякой. И мы должны понимать, что все, что в нашей жизни происходит, благое, праведная истина – это плод Духа Святого. Но начинается с семени, принятия. Все мы с вами, братья и сестры, мы все с вами горшки. Мы все с вами сосуды. Сосуды, во-первых, из перстей, слеплены и наполнены перстью. Вот мы все вот такие горшки, вот как вот этот горшок, который вот здесь вот у нас, вот, да, этот горшок, он персть, и в середине персть, но вырастает плод. Вырастает плод, потому что туда было посеяно семя. И все мы с вами вот такая же персть. Но Бог сделал еще больше. Он своей жизнью пропитал эту персть земную, своей жизнью любовью, и мы оживаем в нем. И приносим этот плод. Мы и о розах сегодня много говорили. Мы сегодня говорили о плодах, о саде с плодами. Мы вообще на день жатвы мы много говорим. Часто мы даже поем песню и в конце поем, а я только листья принес. И это давит нас, давит. Мы переживаем и уходим потом после такого праздника, после жатвы, такие все пожатые, да, в том смысле не в том, что выжали, а сжатые, помятые и так далее. Где он этот плод, да? И Он там, в семени, когда мы воздаем всю славу Богу, когда мы только с надеждой смотрим, брат недавно делился, наш брат говорит, я теперь начинаю понимать, что значит возложить все упование на Бога. Плод благости, праведности и всякой благости, праведности, истине, плод Духа. Это плод того семени, которого Он дарует даром каждому человеку. Каждому, любому из вас. Любому из вас. Христос не только умер за вас, Он жизнь наша. Он жизнь наша, жизнь праведная, святая и истинная. Но почему в нашей жизни, в жизни мы сегодня будем говорить о плодах, почему в нашей жизни случаются горькие плоды? Почему мы хотим принести добрый плод, а вырастает терния, вырастает колючий, вырастает что-то такое злое и противное нам самим, нашему новому сердцу? И мы сегодня с вами, тема проповеди, я не сказал сразу сначала специально, тема проповеди называется «Берегитесь закваски фарисейской». Что такое закваска? Господь Иисус Христос сказал «Берегитесь закваски фарисейской». Это предупреждение к нам, к всем верующим, берегитесь. Ну как можно беречься того, чего не знаешь? Да? Враг, скрытый враг, он вдвойне, втройне опасный. Как можно? Что такое закваска фарисейская? Мы сегодня с вами будем говорить, потому что это тоже семя. Это тоже семя. Но это очень коварное семя. Во-первых, оно очень малое. Закваска, вот, это такие поры, вот как вот грибы распространяются, вы знаете, как грибы распространяются, да? Они поры, они выделяют такие постепенно на поверхность поры, и потом ветром их разносит. Это поры, они мельчайшие, незаметные, летят, опускаются на пеньки, на сырую землю, на листья, на сырое, и там прорастают, это тоже семя, и вот точно так же закваска фарисейская, это она, ее опасность, что она очень мелкая, ее просто так не различишь. Это сейчас мы печем хлеб, дрожжи туда добавляем, а раньше, все вы помните, как пекли хлеб, да? Оставят кусочек теста, положат его, и в следующий раз добавляют тесто, и пока оно не вскиснет все, да? Так вот, берешь вроде бы тесто, а не видно той закваски. И опасность закваски фарисейской в том, что она внедрилась в истинное учение. Ее не видно, она незаметная. Но Господь сказал, что берегитесь закваски фарисейской. Ученики сначала не поняли, что такое Он имел в виду. И думали, что хлебом не взяли. Помните, в Евангелии Матфея об этом говорится, когда фарисеи приступали к Иисусу Христу, обличали Его, обвиняли, а потом Он сел в лодку с учениками переправляться на другую сторону и говорит, берегите закваски фарисейской. Они думают, наверное, хлебом мы с тобой не взяли. А Он их помышления понимает и говорит, что что вы помышляете сами себе? Неужели не помните, что как мы из 4 хлебов да накормили 1000 людей, как второй раз 5 хлебов, 7 хлебов накормили, и даже остались корзины полные. И тогда они поняли, что Господь Иисус Христос сказал об учении фарисейском. Итак, закваска фарисейская, что же это такое? Господь прямо об этом сказал. Он сказал, что это лицемерие. Это лицемерие. Это небольшая добавка. Это опасность учения фарисейского в том, что это неявное языческое учение. Это неявное. Фарисеи не призывают поклоняться идолам ни в коем случае. Там дальше Евангелие Матфея Господь говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что они повелели вам делать, делайте. Эти слова обозначают то, что фарисеи проповедуют заповеди Божьи. В этом опасность, братья и сестры, потому что вот как тесто, в котором не видно закваски, точно так же в этом они проповедуют все, что они вам говорят, делайте, говорит Господь. То есть они не проповедуют поклоняться идолам, это не буддизм, не мусульманство, закваска фарисейская. Это учение с виду благочестивое, оно... Фарисей, современный фарисей, он будет поклоняться Богу в церкви, он будет носить имя христианина, но он будет носить лицо христианина. Почему Господь и сказал, что берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лицемерие. И вот здесь как раз и находится ответ. Знаете ли вы, как назывались актеры 3 века назад? Лицедеи, правильно. А знаете ли вы, как назывались актеры во времена Иисуса Христа? Лицемеры. Это сейчас, это слово приобрело такой ярко выраженный отрицательный характер. Раньше так называли актеров. Это было обычное слово. Лицемер. Оно очень точно, удачно подходит. Актер на сцене мог войти в роль и играть роль, может, да, играть роль героя, воина, знаменитого человека. Мы смотрим фильм, плачем, да, так вот хорошо играет, да, но он не является этим героем. Он не является, внутри он тот же обычный человек. Так вот, Господь говорит, берегитесь, потому что фарисей – это тот, кто играет роль праведника. Учение фарисеев сводится к одному правилу – поступай как праведник, и ты будешь праведным. Фарисей, он смотрит только на внешнее. Ему главное внешнее, что о нем подумают люди, как он поступает. А то, что внутри происходит, он не говорит, он прячет, даже от самого себя прячет. Поступай как праведник, и ты будешь праведным. Это называется религиозное актерство. Как это отличается от того, что говорит Господь в Библии о праведности? Он говорит, и дам сердце новое. Это и послание пророчества Иезекииля. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их. И будут моим народом, и я буду их Богом. И окроплю вас водою чистою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, то есть живое, вложу внутрь вас дух мой. Вот она, вот оно, семя, слова мои, суть, дух и жизнь, сказал Господь Иисус Христос. И вот она, вот источник праведности, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вселюсь в них и буду ходить в них. Это благая весть. Независимо, верите вы в это, не верите, это благая весть. А Господь говорит, вселюсь и буду ходить. И сделаю то, что будете уставы. Как это отличается от того, что думает человек, зараженный закваской фарисеев? Он думает, что праведность происходит от его стараний. А праведность истинная – результат того, что Дух Святой вселяется и живет в новом сердце уверовавшего человека. В новом сердце уверовавшего человека. Итак, фарисеи проповедуют заповеди Божьи, потому что они говорят, Господь говорит, все, что они соблюдают, все, что они повелевают, вам делайте. Делайте. Но фарисеи, они верят в то, что Бог дает праведность. Верят. Но причину, почему Бог дает, они видят в самих себе. Помните, Господь сказал, что двое молились в храме. Один мытарь, один фарисей. И фарисей говорил, что благодарю тебе, Боже, что я не таков, как этот мытарь и прочие люди. Да? Вот это вот выражение «я не таков». Да таков ты. Библия нас обличает, ты такой точно. Взгляни, Господь говорит Аврааму, да, самому лучшему верующему. Он говорит, ты взгляни в глубину рва, из которого ты взял. А фарисей думает, что да, Бог дает мне праведность, но причину он видит в самом себе. То есть он сам себя возвышает. И так почему Господь вам и говорит, что горе вам, кто возвышает сам себя. Кто возвышает сам себя, унижен будет. Здесь же, во главе 23, где говорится о фарисее. Кто возвышает себя, тот унижен будет. Не обязательно возвышать себя, ну, как бы так, явно. Достаточно чуть-чуть. Вот как закваска фарисейская, да, она малая, она портит все тесто. Достаточно чуть-чуть. Чуть-чуть. Фарисей думает, что внутри он не такой уж плохой. Ему достаточно изменить свое поведение. Внутри я не такой уж и плохой. Я внутри хороший. Мне только нужно поправить свои дела, поправить, избавиться от моих поступков, от грешных поступков и так далее. Видь то, что внешне. Почему Господь и говорит, что вы гробы окрашенные, а внутри полны хищения. И в послании Тимофею Павел пишет, что имеющие вид благочестия, силы же его отрекшие. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшие. Не нужно отрекаться от силы Божьей, вот так вот сказать, что я отрекаюсь от силы Божьей, мне не нужна, я сам, и так далее. Достаточно сказать, что я нуждаюсь в Боге, только на 99%. Только на 99,9%. Только на 999,999, только какая-то 1 000 000 доля процента, это моя доля, и так далее. Все. Если, как закваска, малейшая закваска после, достаточно уже вот этого, чтобы возгордиться, чтобы затем упасть. Следующий раздел проповеди называется «Лукавство закваски». Закваска, она очень трудно различима, как уже было сказано. Она быстро приспосабливается, маскируется под благочестие. Зараженный закваской, мы начинаем любить даже то, что нам приходит от Бога, больше, чем самого Бога. Потому что думаем, что дар Божий, плод, плод, о котором мы сегодня с вами говорим, о чем мы мечтаем, мы можем подумать, что дар Божий – это нечто, что отделимо от самого Бога. Я когда готовил эту проповедь, еще 2 недели назад, и на прошлое воскресенье уже был готов ее проповедовать о закваске фарисейской в церкви на Солнечном. Но Господь так распорядился, что проповедовали другие братья, а меня еще оставил поразмышлять. Я тогда думал, почему, зачем, и на этой неделе Господь показал мне. Оказывается, что некоторая разновидность закваски фарисейской еще осталась во мне самом. Хотя я об этом собирался проповедовать, но она еще осталась во мне самом. Получилось так, что на этой неделе я согрешил. Согрешил. Проявил раздражительность, гневливость. И потом пошел в дом, сел, думаю, Господи, я в недоумении. Почему так? Я уже познал Тебя как свою жизнь. Я воздаю Тебе всю славу за победу, за праведность, за освящение. Почему это проявилось? Мне больно было видеть слезы в глазах того человека, которого я обидел. Господь сразу не ответил. Но потом, однажды утром на этой неделе встал, молясь, читая Библию, Господь повел меня и указал на книгу Иезекииля. Я открыл, он указал на 16 главу, я начал читать, и там были написаны такие слова. Господь через Иезекииля, обращаясь к израильскому народу, он говорит: «Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе кольцо на нос твой, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Ты украшалась, так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весом и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна, при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему, и взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случиться не будет, и взяла наряды твои, вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними». И взяла узорчатое платье твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой, и фимиан мой, и хлеб мой, который я давал тебе, и пшеничную муку. Обратите внимание, Господь обличает народ Божий, который начал блудить с тем, что он же ему дал. Здесь образно не только внешнее благополучие израильского народа, здесь и внутренние его дары. Это и мудрость израильтян, и разум их, и праведность их, которую дал им Господь. И читая это место Писания, Господь сказал мне, Он показал мне, что оказывается, я жаждал победы, победы над грехом больше, чем самого Иисуса Христа. Обратите внимание, это невероятно, но факт. Оказывается, блудить можно с тем, что дает Господь. Он дал золото, венец, это все прообразы, да? И Он дает нам праведность, победу над грехом, святость, мир Божий. Но Господь говорит, что ты можешь с этим заблудить, если это ты поставишь выше меня, если ты будешь этим утешаться. А в Библии написано: утешайся Господом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою, то есть праведность, и справедливость твою, как полдень, твою, покорись. Твою я даровал тебе все это, да? Но утешайся Господом. И я понял, что я утешался победой. Я даже молился об этом и проповедовал: утешь нас, Господи, победой. И потом брат мне объяснял, он приехал ко мне, когда я ему поделился, он говорит, что не в этом мир, не в победе мир, а в Иисусе Христе. Я никак не мог понять тогда. И потом Господь мне открыл, что оказывается, я победу возвел в лик идола. А тем более, что же будет говорить о мне, что же будет говорить о мне тот человек, который вот-вот уверовал в Бога, Библию читать начал. Я так радовался этому. А тут на тебя я так его обидел. Что же будут говорить о мне другие? Ведь я же благодать проповедую, я должен жить свято и праведно. Тем более я говорил об этом. А тут на тебе поражение. И Господь говорит, что ты победу возвел в лик идола. Изыскание в Библии, как жить в победе, они стали занимать больше времени, чем общение с Иисусом Христом, пребывание с Ним в единении, когда мы просто слушаем, просто говорим Ему, просто смотрим на Него, когда мы просто находимся в присутствии Бога, когда мы утешаемся им. Это видно, когда мы возводим в лик идола что-то другое, видно, когда Бог начинает это отбирать. Когда Бог отобрал победу, я увидел, как я расстроился, я переживал, волновался. Казалось бы, правильно, но Господь потом сказал, что это было твоим утешением. Я один твое утешение. Сестра сейчас засвидетельствовала, да? Она засвидетельствовала, как она волновалась, как она кричала, плакала, пока Господь не сказал, что я один твое утешение. Когда Господь стал убирать ее утешение, когда Господь возвел мужа на смертный одр, когда уже смерть с косой стояла рядом, и она кричала: «Господи, как я не хочу быть вдовой!» И потом Господь сказал: «Я твое утешение!» И пришло утешение. Когда она думала и говорила потом, что я удивляюсь, как люди во мне подумают, мужа повезли на операцию, а я спокойна. Потому что Господь наше утешение. Господь будет наших утешителей ложных разрушать. Я понимал, что победа моя Христос Иисус. Я понимал, что Иисус и есть моя победа. Но в нашем разуме может случиться так, что мы победу или так какой-то дар Божий отделим от самого Господа. Это невозможно, но в разуме нашем это может произойти. В действительности это нет, но в разуме да. И тогда мы начинаем блудить с победой, блудить с проповедью, блудить с музыкой, с тем, что мы делаем. Мы утешаемся этим. И когда Господь возьмет это, отберет, мы расстраиваемся, мы кусаем других, когда у нас нету, не получается. А Господь говорит, что это ложное утешение. Я ваше утешение. Мы утешаемся своей работой, утешаемся своими детьми. Все это хорошо, все это дары Божьи. Но оно не должно нам заместить самого Бога. И вот эта вот закваска фарисейская, она посеялась в меня и принесла свой плод раздражительности. Когда я схватил за грудки человека, почувствовал, как рука хотела ударить его. Ужас! Ужас тому новому сердцу человеческому, которое дает Бог. И я понял, что Бог стал на втором месте, а праведность моя стала на первом месте. И почему Господь сказал, они не могут войти в праведность, не могут войти в Царство Божие, израильтяне, да, потому что пытаются поставить собственную праведность, моя праведность. Господь, дай мне праведность. Молю тебя, дай мне праведность. И где-то в нашем разуме мы думаем, что это можно от Бога отделить. А Господь говорит, что это неотделимо. Это я являюсь твоей праведностью. Я являюсь твоим освящением и искуплением. Слава Богу, Господь тогда не дал мне упасть так низко. Но самый главный урок, который он мне открыл, что оказывается, никто нам не может заменить Бога. Мы сейчас тут волнуемся за плоды. Это правильно, потому что без святости никто не войдет в Царствие Божие. Но это не должно нам заменить Бога. Ни это здание, ни красота этого здания. Помните, когда Иисусу Христу показали, сказали, что вот здесь какой храм. Он говорит, все это будет разрушено. Это не должно нам заменить Бога. Молитву с Иисусом Христом. Просто пребывание в Его присутствии. Постоянно. Это наш утешитель. Единственный утешитель. Мы, повторяю, можем утешаться всем, каждый по своему вкусу. Кто, у кого-то хобби рыбалка, кино, дети, работа, проповедь, служение. Это все хорошо, но это не является утешением нашим. И когда Господь будет разрушать это, Он будет говорить, что это не ваше утешение. Я уже делился не один раз с вами о том, как брат писал в книге своей, что мы подобны вот этим людям, которые вращают на тросточках тарелочки. Это для тарелочки вращают. Когда Господь их сбивает, они падают, мы сокрушаемся и волнуемся. Да, больше не буду задерживать времени, но сзади подсказывают, что уже время. Да будет благословен наш Господь, да будет нашим единственным утешением, потому что Господь сказал, что я пошлю вам другого утешителя. И дальше Павел пишет потом, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Он есть наше утешение. Вы понимаете, в чем дело? Что нашим вином, нашим наркотиком может быть не только водка. Может быть все, что угодно. Все, что угодно. Но если оно стало выше Бога, если оно утешает, это и есть наше ложное утешение. И слава Ему, когда Он разрушает его. Разрушает, и когда утешает настоящим утешением. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.